Я вспомнил такой анекдот, когда, вот знаете, вот в католических церквях там есть за решеточкой священник сидит и там исповедуется. И вот один пришел человек и говорит: мне вот надо с Богом поговорить. А священник говорит: а вы мне не можете довериться? Он говорит: нет, у меня личное. Так я к тому, что у нас должно быть личное общение. То есть это не что-то такое. Говорится, что в человеческом теле очень легко приходить к Богу. Очень легко приходить к Богу. И единственное, что... То есть есть определенная сила, которая сдерживает нас. Вот здесь вот. Искушает. Искушает попросту вернуться в животную жизнь, можно сказать. Вот. Ну, мы самое главное сказали. Итак, это Бхагавад-гита, которая на единственную мысль имеет, что некоторые ее рассматривают как вот что-то вот благоприятное потомство, неблагоприятное потомство, такие-то яги, вот это полезно, это не полезно. Это говорил Арджуна Кришне, и Кришна сказал: ну ты бредишь просто. Как могла эта скверна владеть тобою? Ты что, не видишь, война, а ты тут это за такие вещи, говорит. Просто предайся мне. То есть Арджуна в тот момент был непреданным. Такая высокая личность, да? Высокая личность, мы не такие. Но в тот момент он растерялся. Почему? Потому что была война. И на войне очень сложно соблюдать какие-то правила. И пока не наступила война, пока просто мир, все хорошо, тогда надо чтить вот эти все рекомендации. Но да, даже исполнить закон без помощи Господа изнутри, без подсказки невозможно, потому что мы тоже напутаем. Интуиция. Даже каждая хозяйка знает, сколько там посолить, и то она по телефону говорит, там чайник закипел, и она так раз, рука срывается, и что-то... Откуда она вспомнила? Господь подсказал, там чайник закипел, там надо помешать. В простых делах мы этим пользуемся, но не отдаем себе отчета. И Бхагавад-гита очень нужна для чего? Для, ну, со слабым разумом. Для нерешительных людей. Потому что на протяжении всей Бхагавад-гиты там этот Кришна говорит: хватит ныть, делай, что я тебе говорю. И не я тебе говорю, а тот, кто вот внутри. Решись, решись, решись. Не бойся. Написано, не бойся ничего. Вот. А вот эти книги Шримад-Бхагавата, они уже для решительных людей. Смотрите, никакие законы не изменят моей мотивации. Никакое соблюдение закона не изменит моей мотивации. И не улучшить мои кармы. Не улучшить. То есть направление так и останется. А вот чтение Шримад-Бхагаватам улучшает. Здесь собраны простые истории. Но они собраны не с планеты Земля, а с разных других планет. И с планеты Земля в том числе. И они собраны со всех времен, с тех времен, когда вот сейчас люди считаются полуразумные. Люди неразумные сейчас, полуразумные. Полуразумные. Именно поэтому они Бога, ну, слышат, но ничего не могут сделать с этим. Это вот разум означает решимость, разум означает смелость. Разум — это не значит не сообразительность, а это смелость. Это быстрая реакция. А если не быстрая реакция, это просто мы называем тупой человек, да? Неразумно. Он все понимает, но что-то, а тело – страх. Неразумный человек. Вот раньше такие были животные, полуразумные, и они разговаривали. Разговаривали. И Господь, когда являлся, Он являлся в теле животного, бывало, да. И все это воспринимали нормально. Сейчас это не воспримут. Вот. И поэтому, когда мы читаем вот эти это о приходе Господа, да.
А вот перемена в сердце, о которой вы говорите, она, ну, как
Ну, я постарался рассказать, как она происходит. Она происходит естественным путем. Это полное ненасилие, перемена сердца. Господь не насилует человека. Перемена сердца происходит, если я хочу сам сделать перемену, ничего не получится. Это просто атмосфера в сердце, как, вот, как планета такая, там есть душа, сверхдуша, и все хорошо. И тогда вокруг тоже все хорошо. И для этого что надо делать? Быть счастливым в настоящем. Кстати, в настоящем счастье оно всегда есть, в любой ситуации. Вот сидишь, все хорошо, вроде уже наелся, все хорошо, никто не бьет, рэкета нет никакого, да, вот. Нет. Мы же не понимаем этого момента, мы думаем, вот этот мне тогда вчера это сделал, а завтра мне с этим встречаться, да, и все. И вот оно несчастье пришло, откуда пришло, ну оно ж тут нормально все было. Но мы же можем в настоящем находиться всегда и быть счастливым. А в счастливом состоянии я с Богом, я защищенный, тогда все встречи будут другие совершенно. Вот. Но счастливый человек – это разумный человек. Это неразумный человек. Он счастливо себе сидит и занимается самоубийством. Что-то воспоминает, о чем-то мечтает. Ну это можно назвать разумным человеком? Нет. Потому что он не предается. Бхагавад-гита для неразумных людей, кто не предается. Хватит планировать. Живи уже нормально. А я почему? Я думаю, как было тогда и как будет завтра. Я ж на Господа не надеюсь. Я начинаю планировать, и я эту ситуацию не могу сделать, а только Господь ее может исправить, в принципе. Я поломаю себе все мозги. Они так неразумные, да? Я еще поломаю. Вот для этого Бхагавад-гита, вот для неразумных людей. Да. А не, предание это начало. Предание это значит, я все-таки взялся за ум. Да. Вот тут написано, спасибо, что вы мне напомнили, а я уже забыл. Я хотел бы сказать, но забыл. Это Песнь 2, глава 3, текст 24. Эти представления о Боге в форме грубых материальных проявлений Его энергии дают человеку возможность одухотворить свой ум и чувства, и постепенно сосредоточить ум на Господе Вишну Всевышнем, который в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. Вот. И уже поклонение Вишну и перемены, которые происходят в сердце человека. Ну тут описано Панча Упасана, значит, мы приходим в храм, и нам говорят, вот Бог, вот нарисованный, вот эти вот люди, вот с ним как-то там это самое. И это дает нам возможность поверить, что мы тоже так можем. А вот тот, кто уже говорит, ему это не надо. Ну, он должен уже приходить. И вот человек, который уже в сговоре, что ли, с Богом, да, уже разговаривает с Богом, желательно, чтобы он вот это все рассказывал. Тогда это будет легко, тем людям будет вериться, потому что он говорит о том, чего он испытал. Вот. Потому что если другой расскажет, ведь человек приходит в храм, и очень много зависит от того, на кого он нарвался. Если он нарвался на слабого человека, который в восхищении говорит, что вот здесь, вот так вот Бог защищает. Новая информация, она так как бы по мозгам так бьет, впечатляет. Ну а вера ж не наступает. И поэтому говорится, тут страшные слова написаны даже где-то, что если человек не преданный, а рассказывает то, что... То есть, знаете, не стесняется выражение. Я раньше думал, что это Библия ругательная книга, что вот мертвые хоронят своих мертвецов. Смотрю, тут везде не стесняется. Ни Господь не стесняется в выражениях, ни вот этот, ни Шукадева Госвами. Вот, пожалуйста, читаю. Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного, все равно, что мертвец. Ну, так вот весело заявляется, да? Вот. А тот, кто никогда не вдыхал аромат лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что дышит. Видите как? Глаза, невзирающие на символические проявления личности Бога, образы, имя, качества, подобно глазкам на хвосте павлина. Видите? В общем, ну, ругательные тексты такие идут. И кажется, какой-то... Вот. Руки даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением личности Бога, подобно рукам покойника. Веселые тексты, да? Это не комментарии, это тексты. Вот. Вот. А о комментарии я даже не говорил. Комментарии, если буду читать, вы в ужас придете. На ночь глядя, лучше их такие не читать. Вот. Но смотрите, Бхагавад-гита, лояльная книга, она для неразумных людей. А вот это для разумных людей, Шримад-Бхагаватам. И поэтому здесь написано, человека, лишенного духовных знаний, что такое духовные знания? Духовные знания — это не знание наизусть всей литературы. Духовные знания — это сострадание у тебя уже есть, которое ты только пока с Богом разговаривал, чем-то там он тебя немножко запачкал этим состраданием, и ты начал потихонечку, да. Это ты полюбил человека, у него есть сострадание, тебе сострадание перетекло. Вот так духовные знания переводятся, переходят. Через эскалатор любви. Ты можешь у человека взять это качество, а технически не работать. Итак, обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, Шримад-Бхагаватам, вот это вот Шримад-Бхагаватам, причисляет к категории собак, свиней, верблюдов и ослов. И это отнюдь не преувеличение. Это даже не ругательство. А дальше там подробно пишут, почему собаки, потому что почему свиньи, потому что что попало, они дифференцируют, что в делах, в пище. Верблюды, они, знаете, описываются, они пьют свою кровь. Они колючки вот едят, ранят язык, вкус крови, как специя, добавляет эти колючки, им вкусно поэтому. Вот. И к нам приезжал этот Адикави Прабу, и он рассказывал, они этот текст разбирали, и надо было что-то сделать, а там какие-то домашние дела. Ему звонят, а что ж ты не пришел? А он так... пошутил, говорит, а я по магазинам тут в поисках колючек. Как-то вот так вот. То есть не преувеличение. И поэтому вот в Бхагавад-гите тут не очень сильно ругают, а вот тут уже ругают. Почему? Потому что в Шримад-Бхагаватам, сейчас я прочитаю, что такое Шримад-Бхагаватам. Что такое Шримад-Бхагаватам? Это сливки ведических писаний, сливки и летописи Вселенной, не Земли. И поэтому тут описываются непонятные существа, которые мы дну не может быть. То есть за всю Вселенную написано. И вот. В Шримад-Бхагаватам проводится описание событий, отобранных из летописи разных планет. Поэтому все духовные авторитеты признают ее Маха-Пураной. Пурана – это история. И, в общем, слабо верится. А какой эффект происходит от чтения? Вот если какой-то там молодой человек смотрит какой-то боевик, какого-то Рэмбо, то в конце он немножко стал сильнее. Я бы сказал, разумнее. Разумнее в том смысле, что если сейчас ему кто-то попадется и надо кого-то защитить, то он с большей вероятностью защитит после просмотра этого. То есть в нем какая-то вот решимость. Он посмотрел вот эту Пурану кармическую, да? Или мы посмотрели какой-то фильм, и там какая-то тема там сострадания прошла, и мы становимся более сострадательны. Если мы посмотрели какую-то историю, Даже пусть вымышленная. Даже пусть вымышленная. Но веды говорят, что мы не можем ничего придумать. Если мы что-то придумали, даже какой-то мыльный сериал, он где-то происходил. Может, на другой планете, может, в других временах. Где-то происходил. Потому что этот мозг, он просто приемник. И самые талантливые вот эти писатели, они просто считывают. И поэтому талантливые, они просто они не успевают. Эти пыжатся, что-то там придумывают, а те не успевают записывать. И когда там... Вот Максим Горький, несмотря что он такой пролетарский типа этот, но он все-таки талантливый был человек, он это чувствовал. И когда он описывал, например, кто-то себя ножом ударил в сердце, он это описывал, и он это чувствовал все. Он упал, кто-то прибежал, посмотрел, и у него не на сердце, а на, вот, ну, на теле, на груди шрам появился. Ну, такой, как будто зарубцевавшийся. Вы представляете, как он чувствовал? То есть, ну, для него был открыт вот этот портал, с позволения сказать, вот это вот, ну, то есть вот такой у него был талант. И когда мы знакомимся с событиями, которые реально были, даже, знаете, детские сказки просто, которые вот читают, и то вот они воспитывают наших детей, детские сказки, которые хорошие сказки. Который Иван Царевич, вот, и там очень много мудрости скрыто. И в сказках мы помним, что звери разговаривают, что какие-то ситхи, да, какие-то ситхи. На самом деле, все это есть до сих пор. Например, правительство Соединенных Штатов в свое время, я не помню, сколько миллионов долларов выделило для того, чтобы скрыть НЛО, которые вот тут там появлялись. Это было пока еще, ну, не было такой вот этих фотоаппаратов, техники на руках у всех. Ну, у военных было, а у этих не было. Они просто скрывают. Почему? Потому что, смотрите, ну, про НЛО есть, про этих, про пришельцев есть немножко в этом, в священных писаниях есть. Но они же сейчас просто кишат. Просто кишат. 2 миллиона в год людей похищаемо. Это цифра. 2 миллиона в год. Из них не все похищаемы, а сколько-то там процентов, от 5 до 10% установлено, что вот эти НЛО их похищают. Это цифра. Сколько вот этих там, этих на полей, почему это не аргумент никак? Людей сбивают другой информацией, тут страшилки по телевизору, то вот это, кому-то невыгодно. Летающие люди, люди с рыбьими хвостами, просто зафиксируют. Когда у людей появились средства, которые можно сфотографировать, сейчас мобилка может фотографировать, появилось столько много всего, что скрыть нельзя. Почему это скрывают? Науке все понятно, это все взято на вооружение. Более того, я вам скажу, что это зарегистрированный факт, что очень многие открытия, которыми мы пользуемся, это мы просто скопировали технику пришельцев. Очень многие. Это найдите хоть один поселок, хоть одно селение, чтобы кто-то где-то об этом ничего не знал. Все это знают. Все это знают. Перемещение во времени, телепортация, зафиксированные вещи, зафиксированные. Есть, которые к нам благоприятно относятся, есть, которые неблагоприятно. Сегодня, кстати, 1 мая. Вы знаете, что такое 1 мая? Кто знает? Кто не знает, скажите, кто не знает?
Я уже забыл.
Ага. Вот. Я просто расскажу. Я уже это рассказываю каждый 1 мая. Несколько лет подряд. Ну, скажу, потому что все-таки 1 мая совпало. Этому празднику 5000 лет, его начали отмечать 5000 лет назад, в 5 местах зафиксированы прилет этих инопланетян, как они назывались. Они год точно неизвестен, но известно точно, что они были 1 мая. Ну, по нашему вот, современному календарю. Вот. В пяти местах на всей планете, далеко разнесенные друг от друга эти места были. И они учили металлообработке, медицине, поэзии, ну всем вот этим вещам людей. И потом улетели. С территории Великобритании они улетели через 300 лет, и тоже 1 мая. И там начался праздновать, люди этот отмечать праздник. То есть должны были помириться, кто в ссоре. Долги всем раздать. Не можешь раздать, их должно было простить. До обеда работали, после обеда они праздновали это все. До ночи. Вот. И праздник этот начал, когда пришло христианство. Уже не настоящее христианство, а то христианство, которое, ну, как государственное, что ли, я не знаю. И вот этот праздник люди все равно праздновали, он никак не вмещался, его тогда сатанизировали и назвали Вальпургиева ночь. Вот 1 мая — это Вальпургиева ночь. Ведьмы на Лысой горе там и так далее, потому что все остальные праздники как-то подмяли под себя. Но все равно не могли уничтожить и в конце концов сдались. И в кельтском регионе, это Великобритания, Франция, Германия, он до сих пор празднуется как праздник святого Вальпургия. Во всех, в Америке, вот там, где инки, ацтеки, вот там этот праздник тоже. И в конце концов, как это, если пьянку нельзя предотвратить, ее надо организовать, да? И товарищ Сталин, генерал Деголь, это Франция, и Эдита Перрон, Аргентина, они собрались и сказали, пускай это будет Международный день солидарности с трудящихся. Вот по сих пор оно и... В общем, идея сохранена. Ну, я зачем это? Это были люди, вернее, это были не люди. Это были не люди, как их описывают, это были вот эти какие-то другие. Во всех спецслужбах, всех странах это знают. Но от народа скрывают вот эти простые вещи. То есть мы здесь, Земля является, ну, как бы под пристальным вниманием многих цивилизаций. Уровень их технологий настолько высок, что наши самые супертехнологии, то есть если смотрите, если они бы захотели нас уничтожить, мы бы давно были уничтожены, но они почему-то нас не уничтожают. И мы думаем, что мы одни вот тут вот развиваемся. Ничего подобного. Мы развиваемся под руководством. Что с нас хотят сделать, непонятно. Самые знаменательные события без инопланетян не обходились. Например, Чернобыльская АЭС, когда бахнуло, там было скопище НЛО, скопище. Переломный момент в войне, вот эта Курская дуга, там было скопище НЛО. И эти НЛО уничтожали немцев. Не наши войска. НЛО, да, это зафиксированный факт. И там очень похоже на Курукшетру, кстати, под Курском. Очень похоже на Курукшетру. И там и где-то никогда за всю войну не было столько в кучу собрано техники. Танков было так много, что самолетов, земля была просто в воздухе. Их не видно было. Там сражение было очень такое непростое. И так везде. Без них не обходится ничего. Или вот этот вот кубинский вот этот конфликт. Ничего не обходится. Я к чему говорю? Что без любви не обходится ни одно дело. Без Божьей подсказки не обходится ни одно хорошее дело, которое бы имело какое-то продолжение. И мы либо смотрим мультики вот этой Махамая, то есть у нас мечты, или ретро, знаете, ретро, да? Некоторые любят ретро, да? А что вот это было там, хорошо или плохо? Либо мы смотрим, что нам Господь говорит сейчас. Потому что когда Господь говорит, мы счастливы. Потому что, а где эта Махамая? Где она, по ее указке мы что-то делаем, мы отвлекаемся от этого настоящего, у нас сразу все плохо. Где? Да везде. Везде. И поэтому очень важно слушать себя. Очень важно слушать себя. И не надо напрягаться слушать себя. Как начать слушать себя? Сегодняшняя тема. Как перемена в сердце осуществляется? Вот то, что у меня есть, я делаю максимально на отлично. Пока не устану и брык спать там, да? Мне никто не помешает это делать. Если мне кто-то мешает это делать, значит, у меня нет власти над этим делом. Господь не дал. Господь не дал, и я начинаю это на Господа. Ну, всегда, в любой момент времени, я могу это делать. И в этот момент у меня внутри что-то изменяется. От счастья. Мы думаем, что нас боль изменит. Боль нас не изменит. Она нас ожесточит. От счастья. Я это делаю, никто не мешает. Это полностью в моей власти. Вот то, что не в моей власти. Я это делаю и наслаждаюсь, просто делаю. Я счастлив. Следующее, 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 следующее. И нет дела для других. Знай себя и будет с тебя. Понимаете? Знай себя и будет с тебя. Нет дела для других. Все, суда нету. Меня не судят сразу. Ситуация полностью меняется сразу. И когда я это делаю, я счастливый. А когда я счастливый, счастливый человек попал в какую-то ситуацию или уже озлобленный, там ситуация может яйца выйдена, а я уже накрутил ее. Я сам себе делаю. Вот. Почему? Насмотрелся мультиков от дьявола, синематограф, намечтал, напланировал. Когда мы под руководством Господа, Он нам не говорит, что там в конце фильма будет как. Нет. И поэтому нет ни страха, но и нету. И тогда не будет ни усталости, потому что мы усталость у нас, это же доказанный факт, усталость у нас не физическая, не немощь тела, нет, не физическая, а вот. Я со своим лобзиком подхожу к столетнему дубу и начинаю пилить его. Вот примерно такая ситуация. Я что-то придумал, а у меня есть инструмент и есть дело, которое я потихонечку делаю. Все. Как бы не пропустить свой звездный час? Не пропустите. Вас просто возьмут и переместят, не спрашивая вас. Вот. Самый быстрый путь. Самый быстрый путь. Тогда мы становимся детьми Божьими. Знаете, когда вот свое вот просто. Но когда мы. Смотрите, талант есть, еще раз я повторюсь, талант есть. И он не будет больше. Но я не могу его использовать, потому что мотивация у меня не талантливая, мотивация к себе. И вот этими простой, честной работой я потихонечку и безболезненно, со счастьем разворачиваю вектор, и тогда есть возможность проявиться моего таланта. И тогда Господь мне уже говорит, вот это сделай, и я начинаю это делать, и я начинаю это делать для других, и вот это не аскеза. Потому что, смотрите, когда я знаю, что надо делать все для других, из последних, из шкуры просто выпрыгиваю и делаю для других, это аскеза. Почему? Потому что я не хочу для них делать, но знаю, потому что в Писании написано. Вот когда я их полюбил, я это делаю легко. И то, что мне там на мозоли падает, где-то я оцарапался, на меня как на собаке, во-первых, заживает, а во-вторых, меня это даже не интересует. Для меня это не аскеза. Со стороны кажется, что человек надрывается, но это не аскеза. Духовный путь не насильственный. И вот эта бхакти, вот эта вот любовь, она это не жуткий такой аскетизм. Глаза на выкоде, вот я вот изо всех сил там бхакти. Нет. Я просто это, я не могу это даже не делать. Не могу это не делать. И мое тело вообще в другом режиме. И тогда это не аскетизм. Но если я мотивацию не поменял, а начинаю делать добрые дела, они добром не кончатся. Ни для них, ни для меня. Потому что я за счет своих ресурсов делаю, там все посчитали, они ж на меня и все это окрысятся потом. Потому что я ж про них думаю, ну, дешево столько сделал, а они мне. А когда я хочу это делать, меня не спрашивают. Вот это вот можно. И смотрите, эта возможность появляется, Господь говорит, на, вот давай. Появляется, и Он дает ресурс. Когда появляется ресурс, когда появляется этот крутящий момент у меня внутри, я не могу затормозить, я соскальзываю, я не могу, меня, держите меня семеро, называется, не остановишь.
Ну вот как вот, например, без аскезы можно начать делать добро бескорыстное кому-нибудь, ну, другому человеку, если ты всю жизнь делал наоборот. То есть жизнь хотели поступить наоборот, чтобы нам все делали хорошо, а мы всем плохо. Это получается вот как, вот начинаешь делать какую-то аскезу, к примеру, принимаешь холодный душ. Вот сейчас просто я даже носки стираю в ледяной, в холодный душ, сейчас она уже не ледяная, потому что я уже от этого получаю удовольствие. Но сначала это было аскезой.
Смотрите,
я палец не мог засунуть в холодный душ.
Я вам сейчас еще скажу одну ужасную вещь, радостную, ужасную вещь. А все психологи знают, что за 2 недели можно отказаться от любой привычки. Если серьезно за нее взяться, от любой привычки, и приобрести хорошую привычку. Любую. Любую. Почему? Это просто, ну, циклы, которые физиологически в человеке есть. Просто вот этот цикл. Раз надо сделать. Так вот, материальная жизнь, кармическая жизнь, это просто одна плохая, вредная привычка. Это, знаете, как задача. Из пункта А в пункт Б выбежала лошадь и преодолела там за час это расстояние. Вопрос. Сколько из пункта А в пункт Б за какое время преодолеют этих 5 лошадей?
За час.
За час. Поэтому покончить с одной привычкой или со всем разом нет разницы. Мы почему-то думаем, что сначала вот это, вот потом вот это, потом вот это. То есть зуб надо потихонечку выдергивать, смаковать. Нет. Да. Мы просто начинаем слушать Господа, делать все тщательно. И все равно, что про это кто-то скажет. Мы это тщательно делаем. И задача не то, что вот оно... Кстати, это волшебная вещь получится, если мы это делаем. Потом все как-то потеряется, украдется, а вот это что-то будет. Ну, уже с Богом сделанное. Но самое главное даже не эта вещь, а вот то, что во мне, мне будет хорошо, когда я это буду делать. Это буду делать, не ждя оценки никакой. Оценка будет от Господа. Если я буду ждать оценки от кого-то, значит, вот так лечится наше нутро. Говорит, есть книга такая, «Нектар преданности». Нектар преданности. Нектар. Огонь. Он просто... Ты просто будешь идти за Богом. И все плохое и вредное от тебя, они просто за тобой не успеют. Не отвалятся, не отдираться будут, нет. Просто они за тобой не успеют. Ты просто не заметишь, как оно у тебя отвалится. Ты будешь все больше, 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 больше. Он тебе будет больше, больше доверять. Ты будешь делать для других, для других, для других, а он будет делать для тебя. Потому что я делаю, тут написано, для преданных. Я в нем, а он во мне. Общее сознание. Нет аскезы. Нет аскезы. Если в религиозной практике вводятся строгости, это первый признак, что руководство деградировало. Именно руководство. Потому что если нормальное руководство, это значит его любят. Приходит и говорит, что делать, Прабу, господин, что делать?
Это, конечно, дико извиняюсь, но я лекцию Прабхупады слушал. Он говорит, что в нашей жизни обязательно должны присутствовать тапаси. Значит, мы должны себя искусственно ограничить в еде, ну, со временем, не сразу отказаться, а максимально ограничить в еде.
Я согласен, я объясню сейчас.
Взаимоотношениях, да, если мы не можем полностью избавиться от секса, то хотя бы как бы, это чтобы был один человек. Вот. Ну, определенный комплекс этих 4 принципов. Вот. И все это мы должны через аскезу проходить. Аскеза должна присутствовать в любом случае.
Смотрите, в чем аскеза. Аскеза это не означает насилие. Мы путаем, что аскеза это я сцепил зубы. Нет. А то, что мы подразумеваем под аскезой, это есть демоническая аскеза, есть божественная, есть человеческая. Человеческая аскеза, аскетизм. Вот там вот есть диск Аудари Дхамы или Тарсунова по-другому. Написано там закон аскетизма, закон там пожертвования, закон это. И там вот подробно-подробно написано. Аскеза просто не делай лишнего, не ешь лишнего. Вот и раз, и все, слюна перестала выделяться. Прекрати есть, это что аскеза? Вот ты выспался, вставай. Это что, аскеза? Не работай лишнего. Устал, прекрати работать. Это что, аскеза? А то же, которое говорится насчет сексуальных отношений и все такое, это тоже не надо лишнего. Не надо тебе чужой жены, своей хватит. Потому что есть, знаете, что такое полигамия? Полигамия это когда ну, несколько вот, жен или несколько мужей, это непреданность. Это не преданность. Преданность это чему-то одному. Вот.
Опять в шастрах кричало, что имей столько жен, сколько можешь содержать. Но не так содержать, что там деньгами содержать, а столько, сколько можешь дать любовь, внимание. Естественно, тоже шастрах.
Имей столько жен, сколько ты их можешь привести к Богу. Имей, можешь привести к Богу, пожалуйста. Не передерутся они между собой, пожалуйста. Есть описание там. Один имеет столько жен, и они не ревнуют друг другу. Ты можешь так делать? Можешь тогда иметь. По телевизору вот не так давно показывали один латыш, по-моему. Латыш такой серьезный мужик приехал, а там не то чукчи, не то это, я не знаю. А он там служил. Служил в Заполярье, я не знаю. И там какая-то вот народность такая. Они как низкого роста, немножко лицо не такое, не славянское, да. И он там женился. Вот. Женился и женился. Приехала сестра, он с ней там переспал. Они немножко повздорили, потом, ну, все-таки родственники, ну и ладно, и осталось. Потом еще. И вот у него 4 или 5 жен, куча детей. Они не дерутся. И там живут русские. И когда пришли-то в репортер, они говорят, ну что, нормально, у них семья, у них вот это настоящая семья, и они просят, чтобы он там председателем стал. Вот, пожалуйста, если ты можешь, и они не дерутся, все, ты можешь так? Это не является. А есть полигамия, вот есть моногамия. Моно это концентрация. Если ты можешь сконцентрироваться на Господе, тогда у тебя все будет хорошо. А если у тебя... Ведь дьявол что он делает? Он берет меня и расфокусирует. И все, моя жизнь никуда не движется. Лебедь, рак и щука. Я и того хочу, и того хочу, и того хочу. Это называется непреданность. Преданность это вот я одно, и тогда начинаю двигаться в одном направлении. И говорится, все крутится вокруг Господа. Вот все вокруг Него. Любой другой объект, в нем нет полноты. В нем нет полноты. Но правда есть такие объекты, которые, как сам Господь, это вот духовный учитель. Но и то он на время, не навсегда. Он называется вечный духовный учитель. Почему? Он препровождает нас в вечность. Но потом, когда начинается личный контакт с Господом, личный контакт, он не присутствует. Потому что личные отношения это интим. Это пока мы в ссоре нужен. Знаете, когда в ссоре нужен секундант, который смотрит, что все правильно. А когда вот мы вместе, вот двое любимых вместе, они идут куда-то на лавочку, чтобы их никто не видел. И им не нужен тот третий, который их познакомил. Не нужен, да, не нужен. Роль духовного учителя в этом, что да, и вот когда мы уже вот так вот доверяем друг другу, вот, этого духовного учителя я должен полюбить, потому что тот Бога не боится. Вернее, в смысле, не боится выполнять его распоряжение. А мы боимся Потому что он ему доверяет, а мы ему не доверяем. Мы считаем его за врага. Почему? Потому что Господь ничего не говорит для меня. Он говорит, не твоя природа под себя грести, я тебе так все обеспечиваю. Твоя природа вот служение, и я тебе вот ее обеспечу как раз. Не бойся. И тот, который не боится, как знаете, если я боюсь собак, мне надо познакомиться, не познакомиться, а полюбить, который не боится собак, тогда собаки на меня тоже перестают гавкать. И вот человек, который Бога не боится, ну, он знает, что он друг. И вот когда... И у всех свои отношения с Господом разные. Кто же там... В Библии, например, этот апостол Иоанн говорил, сейчас мы дети Божьи, но кто мы дальше будем, не ведаю. Примерно так. И в Бхагавад-гите я с удивлением увидел, то же самое есть. Тут написано... То есть сначала мы как дети, мы еще не знаем, какие с ним отношения, нам сначала доверять надо. И вот тут вот пишется, так. Это значит, что он должен быть та-та-та-та-та. А когда человек становится преданным Господу, он сразу вступает в непосредственные отношения с Господом. Это очень обширная тема, это я введение читаю. Но излагая вкратце, можно сказать, что каждый преданный находится с Верховным Господом в одном из пяти трансцендентных отношений. Преданный может быть связан с Господом пассивными отношениями, отношениями активного служения, узами дружбы, родительской любви и супружеской любви. То есть все виды отношений, которые есть между людьми, они могут быть между Господом и человеком. И я узнаю, кто я, когда у меня мотивация перевернется, вот так вот, и включается мой талант. Он говорит, теперь включаем дизель, так, джжж, и я узнаю, каким образом я буду служить ему. И мы говорим, и мы очень много знаем святых, знаете, таких решительных, ругательных, таких кшатриев. Но кшатри, воины, но воинов меньше. Вот знаете, есть шудры, вайши, да, вот рабочие, торговцы, те. Но когда человек святой, он может из любой категории и служить одинаково. И вот шудр много, они тоже преданные Господу, они тоже святые, но их много, и они себя ведут. То есть они в войнах не используются Господом. А вот этих вот, которые вот, они приходят, знаете, как ледокол, там против всех, там, сразу их всех. Кшатриев мало, и поэтому говорится, о, высокий уровень. Нет, просто их мало. Это не факт, что мне надо воевать. Мне надо просто делать свое. И вообще, они, эти садху, эти святые люди, которые, у них оформляются уже вот эти отношения, они сами не воюют, Господь за них воюет. Они просто перемещают свое тело туда-сюда. Ходят, там все совершают. Они просто согласны с Господом. Потому что если я не соглашусь с Господом, он говорит, ну ладно, воля Божья не состоялась. Воля Божья, это если Господь сказал, а я сделал, исполнил ее волю. Вот тогда по воле Божьей все хорошо будет. А если он не сказал, а я побоялся, не исполнил, тогда и получилось плохо. Или просто, вот просто и скучно получилось. То есть как всегда. Хотели как хорошо, получилось как всегда. Как всегда это не очень весело. Это значит, не исполнилась воля Божья. Видите, в самом видении написано, что у нас должны завязаться отношения сначала как дети. Мы дети. Тут вот видите, узами родительской любви. Это значит, Господь может быть у меня как вот это. Знаете, но это редко, когда вот Богоматерь, да, была. Господь был ребенок у нее. Или я ребенок. Вот это вот мы с этого, у нас не отнять с этого. Мы как дети всегда можем. И пока как дети, ну, потом возникает талант, вернее не возникает, а он не увеличивается, просто мотивация меняется. И я узнаю, кто я. Я узнаю свою функцию. Причем моя функция может быть узнана... То есть, знаете, есть люди, у которых есть что вспомнить. А есть люди, у которых нечего вспомнить. Вот. Один человек, ну, проповедник, знаете, вот есть проповедники от Бога, не все проповедники от Бога, не потому что вот это считается престижем, нет, для Бога одинаково, ты, ему главное, ты слушаешь его или нет. Вот один проповедует, если я думаю, я проповедник, да, и тебе Господь дал двоих, и они не сбежали от тебя, потому что им бежать некогда, в семье. Вот. Вот. Ну, может быть, с этого начать. Потом больше придут, потом больше, потом храм, потом дальше. Ты известен, известен, известен. Вот. И так во всем. С малого. Но ты на всем протяжении будешь счастлив. На всем протяжении тебе будут тыкать пальцами и говорят, ты вообще мазохист? Мне так говорили, ты мазохист. Я говорю, да не, я ненормальный, я счастливый. Мне говорят, нет, это так же невозможно. Это люди, которые делали вид, что они делают то, что я, а на самом деле этого не хотели. Им Господь этого не говорил вообще делать. Вот.
Ага. А это вот этот вопрос от зависти. Как определить, твое или ты позавидовал? Чтобы не назавидовать себе.
Подавать. Еще раз, навис. Мы не определяем. Мы не определяем. Я, например, никогда не определял, чем я и что буду заниматься. Если ты все время с Богом, тебе все равно чем заниматься, понимаете? Ну, примерно так, как и к тебе приходит знание само по себе, потому что ты, ну, с ним. Вот у нас, я помню, я обучался в техникуме, строительным техникуме. И это у нас был учитель электротехники. Электротехники. Это не ключевая специальность, не ключевая. И все знали электротехнику на 5, потому что любили этого человека. Обычное знание вот просто перетекало. Нам, если я люблю, если я не люблю этого человека, все, что он говорит, для меня вот просто ядовитое. Я этой информации не люблю. И со Священным Писанием точно так же абсолютно. Я должен любить этого человека. Он может быть сильно возвышенный, но если он мне не нравится, значит, не мой гуру. Тут все очень индивидуально. Не нравится мне этот лектор-проповедник. И нет, не надо так вцепиться и слушать. Это очень полезно. Это вредно будет. Это не будет полезно. Ты чего не посещаешь вот это вот? Ты падший. Нет. Все очень... Читаешь, 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 бах, что-то, какая-то мура написана. Это не мура, это тебе категорически нельзя читать. Почему? Потому что здесь очень много про всех написано. Написано и как от лени избавляться, и как от гордости избавляться. А я ленивый, а другую таблетку, другой таблеткой, вот вы приходите в эту фармакологию, в аптеку, вы же не берете все по одному, да? Вы берете то, что надо. А если даже правильную таблетку взять и лечиться от того, чего у меня нет, можно же заболеть. И поэтому Господь говорит, какая-то ерунда. То есть у меня раз, и сознание расплывается. Он говорит, не надо тебе это. И потом бах, какой-то абзац, очень такой, как здорово. Господь тебя сконцентрировал на этом. Он говорит, вот тебе это надо. Вот. И поэтому в Бхагавад-гите здесь написано, читать вот эту Бхагавад-гиту под непосредственным руководством Господа. Вот это оно и есть. И принимать духовного учителя, это уже написано в этом в читании Чаритамриты, 120 глава, 125 текст, под непосредственным руководством принимать. Ты принимаешь или не принимаешь, кто тебе говорит? Если ты будешь, вот тут написано, вот как свиньи, верблюды, как свинья, просто неразборчив, ты себе навредишь. Ну, свинья, там особый организм, она все на себя берет. Ну, у нас человеческое тело может себе навредить духовно. Несварение. Такая будет каша в голове, и она ни к чему не приведет. И мне не сварит. И поэтому абсолютно ахимса, не насилие. И тогда будем прогрессировать.
А нужно ли тогда подряд все читать, вот изучают?
А вы не сможете подряд читать?
Ну,
вы не сможете подряд. Изучать надо тем, есть люди, которым надо все изучать, это браманы. Браманам надо все знать, потому что к ним обращаются, то есть это их профессия. Им надо все знать и о тех, и о тех, и о тех. Но шудрам не надо все знать. Вот. И браман может быть и служить вовсе не Богу, вот, а шудра может быть святым.
То есть почувствовал, захотелось, взял, открыл там. Почитал.
Ведь знание, смотрите, знание это, что такое знание? Если по-другому сказать, знание это, например, у меня есть знание не бояться рекомендации Господа, стоя рядом с бандитами, например. Да. Вот. Это значит, вот такое знание. Это привычка, знание. Значит, я адаптирован к этой ситуации, в этой ситуации нахожусь под защитой Господа. Я просто не боюсь. Только появился страх, Господь ушел, они начинают делать свое дело. Вот, вот это знание. Или знание, как мужу вести себя с женой, как жене вести себя с мужем, это тоже знание. Знаете, как вести? Слушаться Господа, значит, ничего не проектировать на этот момент, когда что-то происходить начинает. Ну, Господа, вспомни, о, Господи, это к чему это вот это вот интересно, да? Не судить ничего, просто делай, что делать. Тогда Господь так управит, что аж удивишься сильно. Вот это знание. Знание это предание по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу, а не начитанность. Вот это знание. И знание перетекает вот так вот, сверху вниз, от того, кого ты. Да, 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 да. Потому что здесь это книга для преданных. Они уже преданные. Они уже такие, такие, то есть написано сливки. Сливки. И знаете, как появился Шримад Бхагаватам? Был такой Махарадж Парикшит. Махарадж Парикшит, его там укусила змея. Ему сказали, через неделю помрешь. А поскольку он был царь всего мира, то есть достаточно заветная фигура, быстро собрался к консилиум и стали думать, так, что же делать, чтобы он нормально ушел по назначению. Рецепт выписывает. И знаете, ему сказали, молиться не надо. У-у. Ему надо слушать Шримад Бхагаватам. Не читать, не молиться, не совершать какую-то там на одной ноге стоять тапасию, а сидеть и слушать. И слушать от человека бесстрашного. Тот, который все это хорошо делал, Шукадева Госвами. Шукадева Госвами. Где у него изменялось внутри, изменялось, изменялось, и это нутро вышло наружу. Божественное нутро. И поэтому он ходил голым, и вообще, вот он тут нарисован, никого не смущал этим. Никого не смущал. Потому что это тело уже трансцендентно, и трансцендентное, божественное, ни у кого вожделения не вызывает. Хотя атлетически сложен. Вот. И этот путь, вот про который, путь изменения сердца, оно там начинается и начинает вырастать, 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 заполняет это, и все тело начинает быть таким. И тогда человек становится очень красивым. И вот ему рассказали вот рецепт, слушать Шримад Бхагаватам. Но слушать, и вот тут, я не помню, по-моему, здесь написано, что если есть профессионалы, которые рассказывают, и они многих их духовную жизнь угробили просто. То есть нельзя слушать эти вещи от непреданных. Вот тут написано непреданных, это значит, ну, таких пассивных людей. Непреданных, неразумный, это пассивный человек. Разумный человек это человек, принимающий решения, значит, у него разум есть. Если много знает, это не значит. Вот. Смотрите, чтобы найти верховную личность Бога, не надо далеко ходить. Прям с издевательством пишется, да? Это вторая песня, вторая глава, текст шестой. Он находится у нас в сердце. Но это не значит, что не надо посещать места, где поклоняются Господу, храмы, церкви и мечети. Являясь вездесущим, Господь присутствует в этих святых местах. Для обыкновенного человека, это не преданного человека, для нерешительного, для немножко трусливого человека, такие святые места служат центрами изучения науки о Боге. И вот там должны человеку рассказывать, что далеко не надо ходить. Вот для чего они нужны. И желательно, чтобы рассказывал человек, который уже под руководством Господа. Ну, вопросы, наверное. Есть вопросы? Если нет вопросов, мне тут есть что сказать.
Есть вопросы.
Есть вопросы, да.
Вот это вот про совесть, как бы. В какой-то момент ты понимаешь, что ты вот сейчас будешь делать этот выбор другой, не то, что тебе Бог говорит. И вот как вот где ты силы взять, чтобы поступить по совести? Потому что ты видишь, что у тебя как бы равноценно оно. И так можешь, и так поступить. И же знаешь даже в принципе результат, что так будет хуже, а так лучше. Но все равно это решает.
Вообще такой эффект невозможности следования голосу совести преувеличен, а потому что Господь говорит как совесть и как воля. Как совесть Он говорит, когда я просто иду, но явно не туда, из своих интересов. И помочь нам ближнему нет. Он говорит, ну куда ж ты лезешь, ты же обидишь человека. Или вот я ухожу, ну куда ж ты уходишь? Ну знаете, как такое слово есть, сочкануть, да? Вот, ну решил отдохнуть, а там это бременем ляжет на чьи-то плечи. И совесть говорит, ну зачем ты это делаешь? Это когда я делаю для себя, то тогда Господь говорит как совесть. У меня с ним еще слабые отношения, но он всегда говорит, ну... У тебя репутация будет хуже, ты карму себе зарабатываешь, ты по карме должен все-таки быть здесь, а потом тебе... И как раз когда я туда ухожу, мне совесть подсказала, ухожу туда, а там мне все равно пришлось простоять, я ничего не сэкономил, и там под дождь попал, в лужу попал, в общем, столько же усилий все равно затратил. И также отстирываться мне пришлось, ну и так далее. А потом еще то, что я не сделал, это там узнали, обиделись. Вот это совесть. А воля, это когда я уже Господом достаточно пропитался. И Он мне говорит, вот этому помоги. Не то, что я не сбегаю с работы, а задерживаюсь на работе, понимаете? Совесть говорит, не сбегай еще 5 минут, куда ты? Вот это совесть. Ты нарушаешь закон. Совесть мне говорит, она не говорит мне, всех надо облагодетельствовать. Они говорят, не нарушай закон, вот тут ты нарушаешь. Но никто ж не видит. Он говорит, все, что ты нарушаешь, этот закон, он больше, чем вот написанный на бумаге, он все равно тебя зафиксирует. А воля говорит, ну останься еще на 10 минут, ну доделай вот это. Ну помоги вот ему. Да как я ему помогу, он со мной одну зарплату получает, это, ну помоги, что тебе жалко, вот воля. И раз это, вот так вот, не санкционирует, это уже сверхзаконы. Воля сверхзакона. Сверхзакона. То есть это доступно. Но и это голос Бога. Но когда говорится, что как бы голос Бога помоги, а там смотришь, там необъятное, ну будет не под силу. Это я назавидовал, это я, ну, сделал себе маленький земной трон и уже возомнил себя не весь кем, таким садху, я сейчас всем помогу. Я иду туда и надрываюсь. Вот. Или совесть говорит, Ну это тоже это некоторая тонкая форма гордыни. Когда я должен быть вот таким, я тоже, я подумал, что я такой святой, я должен так. Вот то, что в своих силах, то и дело. Совесть не говорит, и воля Господа не говорит свыше твоих сил. Если я это выше моих сил, я о себе что-то такое намечтал. То есть принцип одно. Бхакти, любовь, не убивает, а животворит. Я должен быть оттуда выйти с большим количеством сил, с большим количеством здоровья и так далее, и так далее. Вот. Если я насмотрелся этих, опять же, мультиков дьявола, да, который говорит, да ты избранник, ты вот это, он меня надрывает. И люди, которые энергичные, он их просто надрывает и замучивает. И они потом это бросают. А люди, которые слабые, они просто понимают, что физически не потянут, и вроде им Господь сказал, они начинают работать такими, знаете, регулировщиками. То есть мне Господь, он приходит к человеку и говорит, мне Господь сказал, что ты должен вот того человека подлечить. Это такая симптоматика. Если мне Господь сказал, это я могу это сделать. Если мне Господь сказал, а я не могу этого сделать, значит, он не мне сказал. Или не Господь это сказал.
Я же заранее не знаю, на тревоге или нет, а как раз вот дьявол-то может мне нашептывать, что зачем ты будешь делать?
Мы чувствуем себе силу это сделать. Это несложное. Это как штангист, он тягает это железо и с каждым разом он сильнее становится. У него задача может быть сложнее. И каждый новый подход он смотрит, там на 2 грамма больше, что не подниму, что ли. Ну так, чтобы сразу раз и на тонну больше, такого не бывает. Такого не бывает. Взять по истории там этих вот святые, кажется, раз и чудо. Нет. Они делают в маленьком количестве, потом в большем, но делают то же самое. Талант. Им доверяют, они это делают не для себя и совершенно.
Я спросила о том, что когда человек действительно там сильный и так далее, когда обычный слабый человек, и вот какая-то идея. И вроде хочешь, а потом начинается, а смогу ли, а это ж не Господь говорит. Или Господь. Как вот отличить, когда это говорит Господь?
Смотрите, это привычное дело. Это привычное дело. Если, у меня, например, я с детства защищал слабых, просто приходил и даже, прыгал на тех, которые... Потом я в армии то же самое занимался, порядок наводил.
У вас привычное дело хорошее, а если у меня привычное дело ругаться?
У вас есть свое привычное дело.
Хорошего нет.
У каждого должен какой-то свой талант, какое-то свое что-то такое. И Господь тренирует прямо по жизни. И вы будете делать то же самое в более таком расширенном масштабе, да и все. И поэтому получится. И нельзя попробовать другого, потому что он постепенно к этому шел. Святые, они тоже разные.
Может же быть так, что человек должен был бы, конечно, идти, но он каждый раз взял и спасовал. В итоге он не наработал каких-то там вот чего-то. Обманывает, там еще что-то делает и так далее. Он живет, я о себе. И в конце концов, и рассмотреть не можешь, потому что где-то ты спасовал, не научился.
Пути Господа прямые.
Мы же не всегда идем его путем.
Конечно, это наше право. Мы можем такой слалом по жизни устроить, мы бегаем от своего предназначения.
И что потом?
Потом. Вот если тот Давид, его бы там помазали в цари, и он бы сел бы и начал там меч свой затачивать, это все, он бы Голиафа не победил. Потому что овцы, А он ну, никуда, он как был приостров, так и остался. Но там он зато научился камни кидать хорошо. А до этого Голиафа только камни можно было убить, больше никак. Не было другого способа этот танк убрать с дороги. Вот и все. И то, что нам, мы и ждем какого-то звездного часа. Звездный час вот ты с Господом, вот и все, и хорошо, вот счастье. Василий Великий говорит, христианин должен быть счастливым. Если он не счастливый, значит ты торопишься. Ты куда-то торопишься, и неизвестно, куда ты торопишься. Вот то, что есть, вот это дело. Здесь есть счастье, здесь есть клондайк. Здесь может быть мистика у тебя получаться какая-то. Вот то, что у тебя есть сила и власть, и никто тебе не может этого запретить. Делай это. Вот вся Божья гарантия. Если мне это не устраивает, я уже против воли Божией. Мне же поставлено, я поставлен в это условие. Я могу же сделать хорошо. Как в том дне Сурката, помните? Он пришел в этот город, говорит, вот хуже вообще ничего придумать нельзя. Вот как вот в этом городе. А потом он полюбил этот город. И когда он вышел с этого дня, он не захотел с него уезжать. Красота есть везде, ее надо только увидеть. Но без Бога мы ее не увидим. Без его зрения. А его зрение помогать.
Я считаю, что тем, что я вот наставляю там своего сына, это я помогаю. А может, я вообще не помогаю. Да, в итоге война, там и так далее. И вообще, а с другой стороны, сердце рвется, и счастья ж нету, и ругаешься, и это, а счастья нету, и живешь, и непонятно, что, чи живешь, чи не живешь. Вот как вот это, ну как бы хорошо тем светлым душам, которые как бы там слышат Бога, каждый ну, день идут, там кому-то что-то хорошее делают. Вот.
Мы все светлые, мы все слышим, но мы должны знать, что некоторую физиологию, что до 14 лет это еще может пройти, после 14 лет он равный уже. Он уже включается. У него уже просыпаются свои желания, не только желание послушаться. Ну и мы судим, конечно, как это ты мог взять, так и измениться. Мы судим эту физиологию даже. Вот. И говорится, мы не судите, мы знаем грех этого человека, но покаяние его мы не знаем. Как он за это страдает, мы не знаем покаяния. Вот если не судить, вот это легкий путь без... Без молитвы и аскез даже освобождение. Не судить, быть довольным. Если просто радостно, и вот так вот, это уже такая, все поет у меня внутри, это тоже ж молитва. Молитва. Ну, молитва, она, знаете, я же говорил, вот вы, наверное, чуть опоздали, говорил, что молитва, она из двух составляющих, формы и содержания. Есть форма слова, которые, да, они что-то означают. Иногда мы говорим, не понимая, что они означают. Но есть, а для чего мы это поем? Вот обычная молитва, смотрите, она может с разным, с наполнением, с содержанием говориться. Ну, какую вот взять? Ну, которую все вот наверняка, вот тут чинаш, да? Одни ее говорят, чтобы там у них вот хлеб насущный был, да? Вот, чтобы хлеб насущный. Другие там, чтобы Царствие Божие не звести сюда, и вот его, чтобы будет воля твоя других-то. То есть там столько можно мотивации проследить. Вот. И смотрите, один и тот же кувшин, но там можно ядом, можно вином, можно молоком, чем угодно. Вот. И ну, самое страшное, если они хоть чем-то будут наполнены, молитва дойдет и как-то на нас воздействует. Пускай негативно, да? Негативно, но как-то воздействует. Потому что молитва, не может молитва не воздействовать, но... Есть молитва, которая вот один кувшин, а там ну ничего нет. Я молюсь, потому что мне сказали, вот утром сегодня вот эти вот слова мне сказать туда. Пустота. Одно оформление. И у меня будет оформление, но я буду вечно голодный. И тогда человек начинает как? Поститься и молиться, когда у него уже экстремальная обстановка, то есть ну авария в жизни, начинает молиться правильно. Когда авария в жизни, тогда мотивация возникает. Ну это же аварийная жизнь. Ты должен выражать свои желания Господу. Вот сейчас, пока все хорошо, ты должен с ним делиться. Знаете, что такое вообще отношения? Не, ну, личностных отношений много. Это когда люди делятся сокровенным. Знаете, даже так. Они уединились на лавочке посплетничать. И чтобы, не дай Бог, никто не подслушал. Это уже сокровенное. А если они просто говорят о погоде, а это не друзья. О погоде, о том, о сём. Ну вот, вот я никому не скажу, а вот тебе вот я скажу. Вот такое вот. У каждого человека есть что такое бы Господу там пожаловаться. Ну скажи ты это, ну скажи. Посмотришь, какой будет результат. Сокровенное. И вот тогда он будет другом тебе. Вот. А не так, о Господь, как ты велик, и так далее. Нет, сокровенным своим. Тогда он тебе свою сокровенность скажет. Он говорит, я хочу вот того, того, кого рядом, и мне даст силы и возможность это сделать. И вот и начнется все. Отношения сокровенные, неформальные. Формализм, это вот то, что убивает. Формализм, имперсонализм. По-другому называется просто безбожие. Безбожие. У нас на пару вопросов. Надо убегать. Есть у нас пара вопросов. Хорошо, тогда подведем такое-то. Человеческая форма жизни – это форма, которая легко достигает Господа. Как аксиома? Легко. Потому что Господа можно достигнуть даже вне человеческой формы жизни. Но человеческая форма жизни – это легко. Самое главное, что нам мешает к этому достижению – две вещи. Нас убедили, что это нелегко. Второе, для этого что-то еще надо. Что-то еще надо. В конце концов, вот в Бхагавад-гите в введении написано, суть вообще любой религии – свести человека и Господа вот так вот напрямую. Все. Остальное он все сделает. Все остальное, духовный учитель, это общество преданных, это все. Если не будет вот этого, если не будет контакта напрямую, это из гранаты, знаете, вывернули вот этот взрыватель, и она не работает. Вот это самое главное. Вот это все служит для этого. Потом у тебя будут вот эти все навороты, и преданный, духовный учитель, эти вот шастры, и все это будет. Какая-то деятельность, может быть, социальная будет. Но вот это будет всегда, и это будет возрастать. С этого надо начинать, эти надо заканчивать. А там тебе Господь уже сам расскажет, что. Вот. И люди общаются с Господом, не зная того. Это называется разумные люди, те, кто общается с Господом. Если мы видим разумного человека, у которого в жизни просто нормально, он общается с Господом, просто он даже не знает, с кем он общается. Вот. Этих людей называют преданными. Преданными. Он к религии не имеет отношения, но их называют преданными. И вот в этой книге говорится, что если человек... такому человеку разумному расскажет самую главную тайну, что в него внутри находится Господь, и тот поверит. Значит, мне повезло, мне дается дар чистого преданного служения, мне, потому что, говорит, кто раскрывает эту тайну, того я люблю вообще. Но если я скажу эту тайну непреданному, то есть вялому человеку, непреданный просто вялый человек, который не принимает решения, который замкнут в себе, который всех боится, который свято верит в иерархию, в законы и все такое. Это непреданный человек. Он хороший человек, но он непреданный человек. Он не доверяет Господу. Написано, ни в коем случае. Рассказываю про аюрведу, про все, что хочешь, про ведическую культуру, но про Бога в сердце не говори ему. Почему? Потому что ты потеряешь тогда сам контакт вот этот вот. Вот это самая главная квалификация. Надо знать, кому говорить, а кому не говорить. Очень многие люди идут, проповедуют, говорят вот эту самую, это написано такое, самое-самое такое, самое тайное. Рассказали, кому попали, на них плюнули еще сверху. И потом они сами ходят. И говорят, вот сначала было хорошо, а сейчас что-то энтузиазм прошел. Но это написано, не мечите бисер перед свиньями, да? Написано. Почему? На самом деле, если я говорю человеку, который нерешителен, боится, а ему говорю, да предайся, ты что, боишься, что ты вообще трус. Я применяю насилие. Я действую не Божьим методом. И Господь говорит, ну ладно, я с тобой тоже. Господь говорит, я бы так не говорил категорично с этим человеком. Вот.